Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у «Радио «Вера» сегодня протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево. Мы говорим о разных активностях, которые на базе вашего храма происходят. Я вижу, что здесь сразу несколько у вас разделов, связанных с благотворительностью. Это и волонтерские проекты, и какой-то день обмена вещами, о котором мы еще не знаем, благотворительные сборы средств, льготные билеты. Расскажите, пожалуйста, про эту сторону деятельности.
Да, тут, наверное, самый необычный – это как раз день обмена вещами. Он проходит каждый месяц, один раз в месяц. Заранее мы оповещаем день, когда это пройдет. Обычно это бывает последняя суббота месяца, но не всегда. И что это такое? Есть возможность принести те вещи, которые уже по той или иной причине человек или семья не используют. У нас нет места. Надо сказать, что мы живем в очень стесненных возможностях вот по площадям. У нас нет места, чтобы хранить эти вещи, сортировать.
Ну, еще бы у вас стройка.
У нас это все происходит именно в один день. То есть все об этом дне знают, приходят, приносят то, что хотят отдать, хотели бы отдать другим людям, и имеют возможность другие вещи подобрать для себя или для своих близких, для своей семьи. Как удивительно, но это очень оказался востребованный проект начинания. Потому что действительно люди не хотят выбрасывать вещи. Здесь и экологическая составляющая появляется, что старые вещи обретают новую жизнь. Вот, и социальная помощь, потому что многие просто одевают своих детей или там для взрослых подбирают какие-то вещи. Ну, условия, чтобы вещи были чистые, чтобы они были... Достаточно хорошем состоянии. У нас нет возможности стирать, гладить, перебирать.
Сортировать.
Да, поэтому просим, чтобы вещи приносили хорошие. Какое-то количество вещей остается после такого дня, и мы формируем посылки, которые отправляются обычно на Донбасс, ну, или в какие-то другие места, где нуждаются в подобных вещах.
Волонтерские выезды. Волонтерство – то, чему тоже мы в наших программах уделяем довольно пристальное внимание. Вот Юрий Белановский, наверное, самый известный такой человек, связанный с волонтерством у нас в церковном поле, часто приходит, рассказывает о том, как у них это у даниловцев происходит, и поэтому всегда интересно, какие еще есть проекты. Вот, в частности, я смотрю, у вас называются волонтерские выезды, и приглашается православная молодежь для совместного, активного, здорового и веселого отдыха с детьми из социальных домов и интернатов.
Да, был такой проект, он продолжается, мы взаимодействуем с таким домом детским, которым нужна помощь волонтеров для того, чтобы поиграть с детьми, приготовить вместе обед, сходить в кино, ну, чтобы они общались. Вот детки, которые живут без родителей, это не так часто такие выезды бывают по договоренности. Наверное, самое большое у нас волонтерское дело – это наш фестиваль, о котором мы чуть позже подробнее поговорим.
Да, мы будем говорить подробнее о нем,
вот,
да.
Но просто скажу сейчас, что когда мы организовывали первый фестиваль, на котором было около 5000 гостей, волонтеров участвовало 300 человек. То есть это, конечно, тоже одна из замечательных тем, что большие мероприятия храмовые объединяют большое количество людей.
А достаточно 300 человек на 5000?
Достаточно.
Угу. Ну, это вот просто мне интересно.
Волонтеры разные бывают. Есть волонтеры активные, которые действительно весь день проводят, и в подготовке участвуют праздника, и такие квалифицированные, что они вот все знают. Таких, конечно, даже меньше достаточно. Но вот общее количество людей, которые помогали, оно было около 300 человек.
И вот, раз уж мы заговорили и несколько раз напоминали о фестивале, я так понимаю, что фестиваль увязан с престольным праздником. Если храм посвящен князю Владимиру, то 28 июля, в день памяти князя Владимира, у вас проходит фестиваль. Я еще также понимаю, что это не просто церковное мероприятие, которое привязано непосредственно к приходу, но это даже и не просто районное, а в районе Новогиреево, но и со всего города приезжают люди.
Да, все верно. История фестиваля очень простая. В 2015 году, это год тысячелетия представления великого князя Владимира, мы не смогли начать строительство каменного храма по объективным причинам. Нам очень хотелось этот год как-то особенно отметить нашей общиной, год тысячелетия представления князя Владимира. Мы установили поклонный крест на месте строительства храма в 2015 году и решили провести такой вот фестиваль, как мы назвали, большой праздник. Он назывался «У святого князя Владимира». Он прошел в сентябре месяце в первый раз. Летом мы, с одной стороны, не успевали подготовить праздник, с другой стороны, мы опасались, что летом очень трудно собрать людей. Все-таки летом разъезжаются все. И ресурсов у нас совсем не было. Мы провели его в сентябре. И потом тоже осенью проходил и второй у нас праздник, и третий. И вот с прошлого года мы уже приурочили наш праздник, наш фестиваль ко дню святого Владимира. Он теперь так и называется, День святого Владимира. И проходит непосредственно 28 июля праздник, в престольный праздник нашего храма.
У меня сразу аналогия возникла с фестивалем, который несколько лет проходил в Подмосковье. Я очень надеюсь, что он возобновится. В этом году его не было, увы. Но это очень важное мероприятие было, «Троица все живое» в электроуглях. Я знаю, что вы как-то даже дружите, да, не дружите, но, тем не менее, да, у вас даже есть общий организатор.
Мы помогали, они нам помогали. Наш главный организатор не раз то приезжал в качестве волонтера и перенимал опыт. Все верно. Вы знаете, это вполне объяснимо. Дело все в том, что престольный праздник на Руси всегда сопровождался ярмаркой, праздником. Приезжали, не только участвовали в этом празднике местные жители, но
несколько
и приезжали.
Несколько дней он продолжался в деревнях.
Да, да, да. И поэтому это не новая традиция. Это как раз восстановление ушедшей традиции.
Я сейчас еще раз напомню эту историю. Меня, конечно, за это будет ругать наш продюсер Арсений Федоров, который говорит, что вот сколько раз ты ее можешь рассказывать. Но столько раз я ее могу рассказывать, наверное, сколько раз разговор заходит о престольных праздниках, как они отмечались. Мне рассказывали, как в советские времена в селах, где уже давно не было церквей, и зачастую даже каких-то руин не оставалось, все равно в престольный праздник, если он, например, на летние месяцы выпадал, в колхозах останавливалась на несколько дней вся работа, а народ гулял. Престольный праздник.
Ну, это, да, и память, сохранялась память. Понятно, это замечательно. И у нас вот тоже мы решили организовать такой праздник в первый раз в 2015 году. И тоже мы как-то сразу полюбили это дело и поняли, что нужно организовывать его всегда. Очень положительный отклик нашел этот праздник и среди наших гостей, и среди организаторов, и среди участников, среди всех. Примерно 5000 человек оказалось на нашей площадке в тот день. Это, конечно, не одновременно, а в течение всего дня. То есть одновременно на площадке могло находиться там 1000-1500 человек. Что там было? Ну, конечно, в начале дня совершалось богослужение, литургия, крестный ход. А потом в первый фестиваль был праздник, фестиваль пасхального, колокольного звона. Была сцена, на которой выступали разные музыканты. В том числе хор Данилова монастыря выступал на первом фестивале, и светские исполнители выступали, ярмарка, мастер-классы, самые разнообразные уличные музыканты. И иногда в этот день проходят уже упомянутые судомодельные соревнования в нашем пруду, реконструкторские турниры всегда бывают на наших праздниках. Иногда даже лагерь реконструкторов стоит целый, там они готовят пищу на костре, ходят облаченные в исторические доспехи, в костюмы, рукоделие представлено. То есть самые-самые разные возможности. Собственно говоря, храм предоставляет возможность творческим людям нашего района, творческим людям, прихожанам. Ну, мы не ограничиваемся только нашим районом, мы другим людям, которые хотят принять участие в нашем празднике. Конечно, храм свои проекты представляет на фестивале. И вот такая в парке все это происходит. Большая площадь занята под этот праздник, где гуляют люди с семьями, с детьми, молодежь гуляет. Там много локаций различных. Можно и перекусить, чай попить, кофе попить. Строго, конечно, безалкогольный фестиваль. И вот это такой опыт праздника. Знаете, в нашей жизни много подмен существует.
Ну и праздников нам не хватает.
И люди часто, знаете, вот наверняка сейчас радиослушатели, кто-то и удивится, как это не хватает. У нас сплошные праздники, у нас подмены. Праздник часто ассоциируется с чем-то греховным. Там или избыточная еда, или избыточное выпивание, или еще что-то такое. А здесь такой светлый праздник. У людей прекрасное настроение, семьи гуляют, музыка звучит. Это все очень хорошо. Мы почувствовали, что люди, жители района объединяются, что организаторы фестиваля объединяются, что ведь участвуют в организации не только прихожане, но есть люди, которые, с которыми мы сотрудничаем. Получается такая большая общая работа, общее дело, общий праздник. Очень много положительного в этом происходит.
А еще раз, почему вдруг... Именно такой формат вы выбрали. Но по-разному отмечают престольные праздники. Понятно, что этот формат, он может быть логичен для сельской местности, может быть логичен каких-то загородных приходов. Но вот когда в спальном районе Москвы такое происходит, это здорово, это очень здорово. Но вот почему именно так?
Ну, во-первых, конечно... Мы находимся в парке фактически, в лесу.
И это располагает,
да, располагает. Это есть такая возможность. Конечно, если городской приход находится в тесноте домов, то, конечно, это, наверное, невозможно. В таком объеме, по крайней мере. Там. Вот. А потом, выбрав такой формат, ну, мы просто даже потом это поняли, что мы готовы принять... в праздник, в участники праздника фактически любое доброе начинание. У нас были экологические точки, там, где пропаганда раздельного сбора мусора проводилась, например, и значит, были точки, которые распространяли информацию о тех или иных социальных проектах, там, о детских домах, о фонде борьбы против абортов, ну, разные такие. То есть, что получается? Большое количество людей приходит на этот праздник, и там много всего доброго и замечательного.
Я смотрел хронологию, начиналось все с концертов. Довольно известные ребята к вам приезжали. Да. А сейчас почему-то форма концертов у вас отошла на второй план.
Ну, из опыта получилось так, что организация сцены – это очень сложное, дорогостоящее дело. У нас мы ее из чего только не мастерили, из строительных лесов мы делали сцену и брали на прокат сцену, и сложно очень.
Дорого.
Это все очень сложно. Мы дорого не могли себе позволить, поэтому, в общем, это частично по благотворительности все нам удавалось организовать. Это все очень сложно. Привлечение хороших музыкантов тоже сложно. Если хорошие музыканты редко хотят, готовы выступать без, так сказать, оплаты.
Ну, хороший пример — Троица «Все живое», где да. большинство музыкантов выступают бесплатно.
Ну да, и мы, кстати, заметили тоже, что, в общем, и у нас уже, когда это был второй, третий фестиваль, тоже появились исполнители, которые тоже готовы выступать. Мы попробовали формат уличных музыкантов. То есть 2-3 точки без большой сцены, с недорогой аппаратурой, и они выступают там по 30 минут, по часу, кто-то больше. Одни ребята сменяют другими ребятами. И это очень атмосферно, создает настроение, позволяет большее количество музыкантов пригласить. И к тому же вот по опыту первого, второго фестиваля мы поняли, что не так много людей собираются около сцены. То есть количество затрат эмоциональных, финансовых ресурсов, которые тратятся на сцену, а такого отклика сцена не получила. То есть вот детские аттракционы, они гораздо больше привлекали, там мастер-классы. Даже уличные музыканты иногда больше привлекали внимание, чем большая сцена.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве. Еще раз давайте напомним, когда и куда людям приезжать.
Да, спасибо за такую возможность. 28 июля по новому стилю Святая Церковь празднует память святого равноапостольного великого князя Владимира. В этом году это суббота, наш престольный праздник. Храм находится в районе Новогиреево. Ближайшее метро — это Перово метро. Адрес храма — Перовская, 64, на улице Перовской, в сквере храм, и вокруг храма площадка фестиваля, площадка праздника. 29-го воскресенья, воскресный день, тоже совершается божественная литургия, как и 28 июля, и продолжение праздника будет и 29 июля.
Вы настоятель храма во имя святого князя Владимира, человека, которому наша страна обязана фактом своего крещения. Наверное, бы оно, мне почему-то так кажется, оно бы так или иначе все равно случилось, но произошло оно у нас при князе Владимире. А вот вам этот святой чем близок? Вы можете какую-то личную связь с ним представить?
Да, я, конечно. И, кстати говоря, фестиваль, я думаю, что тоже очень связан, может быть, не впрямую, но с личностью князя Владимира. Известно, что князь Владимир привлекал своих соотечественников к вере, в том числе устраивая праздники и угощения совершал. То есть ему хотелось донести, вот, привлечь к православию жителей Руси. И он в том числе и вот таким способом это делал. А чем мне вот лично близок князь Владимир, и мне кажется, это очень важно вспомнить сейчас, частенько говорят, а какой же он святой, там, и обвиняют его там в жестокости, в том, что у него было множество там жен и наложниц, то, что он убивал. В том-то все и дело, что он был грубым язычником, воином жестоким, человеком без нравственной жизни с точки зрения христианской нравственности. А крещение его сделало новым человеком. Он стал действительно другим человеком. Он изменился. И каждый человек в христианстве, в православии, он может и должен измениться. Мы к этому призваны. Такой замечательный у нас пример. В наше время многие, к сожалению, ищут ответы на вопросы в неоязычестве. Есть много людей, которые заинтересовались подобными движениями. И вот тем более, мне казалось бы, полезно вспомнить князя Владимира, который нашел истину в православии, в христианстве.
И мы, вы у нас первый раз, поэтому я не могу не спросить о том, как вообще вы пришли к церкви в свое время. Потому что, судя по тому, что я находил в интернете, это было начало, и мне кажется, мы в начале программы тоже об этом говорили, это были ранние 90-е годы, конец 80-х, когда только-только все начало возрождаться, появлялись первые храмы. А вот как вы сделали шаг в православие?
Я учился после школы в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики, в техническом вузе. И такое время студенческое, оно мне было время поиска. Учился я с 86 года, как раз приближалось тысячелетие крещения Руси в 88 году. Стала появляться информация о церкви, какие-то книжечки появились. И вот как-то мой интерес, он такой разный, разные были интересы. И не только я в христианстве пытался найти истину. Я какие-то читал книги и других конфессий, но как-то сразу их отвергал. Почему-то они меня это глубоко не заинтересовали. А столкнувшись с православной литературой, я почувствовал, ну, правду. Правду Божию в этом, в Евангелии. Первый раз на пасхальной службе я был в 89 году. Это было потрясением, конечно.
Не в Елоховском соборе?
В Елоховском соборе, да.
Все когда-то через него проходили, вот, да. Я тоже.
Это было потрясением. А потом так получилось, что я в том же 89-м году познакомился со своей будущей женой. которой было на тот момент всего 17 лет, а через год мы уже поженились. Мне было тогда 20 лет. И она была девочкой, у которой мама была церковным человеком, и будущая моя супруга тоже ходила в храм. И как-то вот знакомство с этой семьей помогло мне сделать такой, в общем-то, решительный шаг прийти на исповедь. Первую исповедь я прекрасно помню, была в Троице Церкви Лавре в том же 89-м году. Вот, в 90-м году мы повенчались, и уже, собственно говоря, с этого года, с 89-го и с 90-го года активная церковная жизнь началась. Потом я стал помогать в алтаре вскоре. В 93-м году был рукоположен в диакон, в 95-м в священники.
Ну и то, что мы вначале говорили, время-то было совершенно другое. Тогда в плане церкви люди по-другому приходили. Вот что, на ваш взгляд, вело человека в церковь в начале 90-х? И сильно ли мотивация отличается от той мотивации? Понимаю, что у каждого свой путь и абсолютно свои причины сделать первый шаг в церковь. Но при этом все-таки, наверное, можно какую-то общую картину себе представить и нарисовать. Вот что приводило людей в первую очередь в церковь в начале 90-х? И что приводит людей в церковь сейчас? Тем более, что у вас есть опыт собственного обращения и уже нынешний священнический опыт, вы можете хорошо наблюдать за тем, как и почему приходят люди, вот, живущие в районе Новогиреево, в большом московском спальном районе.
Ну, вы знаете, вот тогда, в начале 90-х, когда прекратились гонения на церковь, когда, собственно, жизнь в нашей стране радикально менялось, много очень нового возникало. И к церкви был, на мой взгляд, очень большой интерес, в том числе и потому, что она была до этого гонимой, что вот как-то советская власть, Советский Союз прекратил свое существование, и многие проявили интерес в связи с этим еще. И, наверное, многие из тех людей ушли. Ну, не наверное, а мы знаем об этом, ушли потом из церкви, потому что, наверное, стали не готовы жить духовной жизнью христианской. Ведь православие, вера христианская предполагают борьбу со своими грехами, преображение своей жизни. Это такой подвиг веры, подвиг благочестия. И не всегда человек готов менять свою жизнь. Мы вспоминали князя Владимира как раз. Вот это пример того, как была изменена радикально жизнь. Грешник стал святым. И церковь призывает к святости нас. Наверное, вот в 90-е годы многие люди, приходя в церковь, ища что-то нового, оказались не готовыми к перемене в своей жизни. Сейчас люди, приходя в храм, мне кажется, более осознанно это делают. Больше храмов стало, больше священников. Есть замечательные и в интернет-ресурсы, и на телевидении, и на радио, вот ваше радио, которые просвещают людей. То есть приход в храм, он сейчас более осознанный. Вот мне каждую неделю приходится проводить несколько раз огласительные беседы перед крещением с родителями, с крестными. Это очень важно, потому что действительно у нас крестить хотят практически все.
Новогиреево очень молодой район, как и большинство новых районов Москвы, относительно новых. Туда приезжают люди, часто приезжают молодые семьи с маленькими детьми, покупают квартиры в ипотеке, потому что там не так дорого, как ближе к центру, например. И поэтому, мне кажется, что еще и приходы в таких храмах, как ваш, они довольно молодые, активные, поэтому еще активные, кстати.
Ну, наверное. И храм сейчас, с одной стороны, благодаря вот просветительской деятельности церкви, миссионерской деятельности, приход в храм более сознательный. То есть, если человек ищет истину, у него есть возможность читать, спрашивать, беседовать, узнавать. И упомянул я огласительные беседы тоже, ведь каждую неделю несколько человек может быть, десятков даже человек порой проходят эти огласительные беседы только в нашем храме, на которых подробно рассказывается и смысл крещения, и смысл духовной жизни, насколько это возможно, конечно, подробно. Для подробного рассказа нужно много времени, но, то есть, у людей факт вхождения в храм, даже просто для того, чтобы покрестить ребенка, он становится событием. Это уже не формальное крещение, а крещение осознанное, осознанное участие в таинстве. И вот мне кажется, что люди, которые сейчас ищут истину, им проще ее найти. У них есть много источников. Но опять все зависит от человека. Если человек не готов менять свою жизнь, если он не готов оставить тот или иной грех, если он... Знаете, как сейчас говорят, к сожалению, это грустно, очень общество потребления. Если все сводится к тому, к материальным благам, к комфорту, к здоровью, человек не ищет духовной жизни, духовного восхождения, то он не остается в церкви.
А важный вопрос, как мне кажется, здесь возникает, а насколько неготовность человека оставить тот или иной грех мешает ему прийти в храм? Вот он, например, хочет прийти, хочет уже, ну, может быть, не во всей полноте пока, но как-то присматривается и хочет сделать первый шаг, но он не готов пока вот в себе изменить это и это. Насколько неготовность оставить грех, какой-то грех, может помешать человеку прийти в храм?
Ну, по-разному, все от человека зависит. Если человек хочет, если он услышал такое призвание, призыв Бога, то, конечно, он пойдет этим путем. Если сердце пока не готово к этому, то нет. Вот, кстати говоря, наши многие такие нецерковные активности, светские, они тоже такой смысл имеют, что человек не готов к воцерковлению своей жизни, но, участвуя в мероприятиях, которые храм организовывает, он как-то, знаете, вот у него есть возможность пообщаться с верующими людьми, есть возможность пообщаться со священником, то есть какой-то вот такая, знаете, ну, помощь о том, что храм — это близко, и люди церковные, они рядом.
А многие из тех, кто участвует в огромном количестве ваших занятий, благотворительностью, кружках, клубах, много ли среди них людей пока еще не церковных?
Много. Это как раз больше, чем церковных. Угу. Но сказать, что многие из них воцерковились, я пока не могу. Некоторые воцерковляются.
Давайте напоследок напомним, что 28 июля в Новогирееве, в частности, Алексей еще раз повторит точный адрес, кто захочет, кто живет в Москве, кто будет в Москве, кто живет недалеко от Москвы, приезжайте, это интересный, хороший праздник, не только для людей верующих и церковных, но и для всех просто, кто хочет по-доброму и хорошо провести время. Напомните адрес, пожалуйста.
Праздник пройдет рядом с храмом. Храм находится на Перовской улице, дом 64. Это парк, сквер на Перовской улице, ближайший метро Перово.
Спасибо большое. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня был протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч на волнах Светлого радио. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».